Вспомните, к примеру, последнего Нобелевского лауреата, автора «Я, Анан» в поисках себя и знаменитейший «Oui, c'est moi» – «Да, это я» французский. Ведь именно я благословил его 15 лет назад, напечатав хвалебный отзыв в «Монде». Никогда себе этого не прощу, но так уж устроен мир. Во-первых, Рашфор – это враг, начал я развивать свою мысль. Он символизирует темные силы, черный рок. С его помощью строятся дьявольские козни против Д'Артаньяна и его друзей. Он служит коварному кардиналу, который, играя их жизнями, плетет свои интриги. Я увидел, как одна из студенток улыбнулась, но не мог угадать, была ее чуть насмешливая улыбка реакцией на мои слова или ответом на собственные тайные мысли, далекие от происходящего здесь и сейчас. Я удивился, ибо, как уже сказал, привык к тому, что студенты внимают мне с тем же почтением, с каким редактор «Осерваторе Романо» отнесся бы к эксклюзивному праву опубликовать папскую энциклику. Поэтому я взглянул на нее попристальнее, хотя, честно признаюсь, еще с самого начала, едва присоединившись к нам, она привлекла мое внимание. У нее были тревожные зеленые глаза и короткие, как у мальчика, каштановые волосы. Теперь она сидела чуть поодаль, отдельно от всей компании. Вокруг нашего стола всегда собирается молодежь. Обычно я приглашаю в кафе студентов-филологов, но этой девушки я прежде не видел. Таких глаз я бы не забыл. Очень светлого тона, почти прозрачные. На смуглом, да к тому же еще загорелом лице, словно она много времени проводит на солнце и свежем воздухе. Стройная и гибкая девушка с длинными ногами и тоже загорелыми, подумал я, хотя она была в джинсах. Я заметил еще одну деталь. Она не носила ни колец, ни часов, ни сережек, и мочки ушей у нее не проколоты. К тому же Рашфор – человек, который всюду мелькает, но его невозможно настичь. Он неуловим, продолжал я, не без труда ухватив нить прерванных рассуждений. Маска тайны, загадочный шрам. Он символ парадоксального бессилия Д'Артаньяна, который преследует его и не может догнать, не может убить, как ни старается. Вспомните, это случилось только 20 лет спустя по ошибке, когда тот перестал быть противником и превратился в друга. «Твой Д'Артаньян — это человек, приносящий несчастье», заметил один из собеседников, тот писатель, что постарше. Его последний роман почти не продавался, разошлось всего 500 экземпляров, но он здорово зарабатывал, сочиняя детективы, которые печатал под двусмысленным псевдонимом «Эмилия Форстер». Я посмотрел на него с благодарностью. Он подкинул мне еще одну тему. Верно? Его вообще преследует невезение. Любимую женщину отравили. Несмотря на все свои подвиги и услуги, оказанные французской короне, он 20 лет остается скромным лейтенантом мушкетеров. И когда в самом конце Виконта де Брожелона ему прислали маршальский жезл, за который он заплатил огромную цену, 4 тома и 425 глав. Его настигает голландская пуля. «Как и настоящего Д'Артаньяна», — вставил актер, который к этому времени уже положил руку на бедро модной журналистки. Я выпил глоток кофе, потом кивнул. Корсо не сводил с меня глаз. «Нам известны 3 Д'Артаньяна», — пояснил я. О первом, Шарле де Батс Кастельморе, мы знаем потому, что в «Газет де Франс», примечание, «Газет де Франс», первая французская газета, выходила с 1631 по 1914 год. Было напечатано, что он погиб 23 июня 1673 года, пуля угодила ему в горло при осаде Маастрихта. Вместе с ним пала половина его солдат. Иначе говоря, он был не более удачлив, чем его выдуманный однофамилец. И он тоже был гасконцем? Да, из Люпиака. Городок еще существует, и там установлена памятная доска. Здесь около 1615 года родился Д'Артаньян, чье настоящее имя было Шарль де Батс. Он погиб при осаде Маастрихта в 1673 году. «Тут историческая неувязочка», — заметил Корсо, сверяясь со своими записями. У Дюма в начале романа, то есть приблизительно в 1625 году, Д'Артаньяну 18 лет, а настоящему Д'Артаньяну в ту пору едва исполнилось 10. Охотник за книгами улыбнулся, как хорошо воспитанный кролик-скептик. Он был слишком молод, чтобы управляться со шпагой. «Верно», — согласился я. «Дюма внес коррективы, чтобы герой мог участвовать в истории с алмазными подвесками, встретиться с Ришелье и Людовиком XIII. Видимо, Шарль де Бац совсем юным прибыл в Париж. В 1640 году он уже числится гвардейцем в роте господина Дезессара. Его имя фигурирует в списках. Затем он упоминается в документах об осаде Арраса, а два года спустя участвует в Руссельонской кампании. Но он не служил мушкетером при Ришелье. Он вступил в эту элитную роту лишь после смерти Людовика XIII. На самом деле его покровителем был кардинал Джулио Мазарини. Да, в действительности между двумя Д'Артаньянами существует зазор в 10 или 15 лет, хотя Дюма после успеха «Трех мушкетеров» расширил время действия, охватив почти 40 лет истории Франции, и в последующих томах старался приблизить вымысел к реальным событиям. А много ли доподлинно известно об этом человеке? Я имею в виду роль настоящего Д'Артаньяна в истории Франции. Известно немало. Его имя встречается в письмах Мазарини и в бумагах военного ведомства. Как и герой романа, он был агентом кардинала в период Фронды, выполнял деликатные поручения при дворе Людовика XIV. Именно ему довелось арестовать и припроводить в тюрьму генерального контролера, иначе министра финансов Франции Фуке, и этот факт нашел подтверждение в письмах мадам де Савинье. Он познакомился с Веласкесом на острове Фазанов, сопровождая Людовика XIV, который отправился туда за своей невестой Марией Терезией Австрийской. Как видно, он был настоящим придворным и весьма мало походил на бритера, изображенного Дюма. Я поднял руку в знак того, что хочу внести в дело ясность. Не спешите с выводами. Шарль де Бац или Д'Артаньян до самой смерти оставался в боевых рядах. Во Фландрии он служил под началом Тюренна и в 1657 году был назначен командиром роты серых мушкетеров. Примечание. Серые мушкетеры получили такое название из-за того, что носили костюмы мышиного цвета с серебряным крестом на груди и спине и ездили на серых в яблоках конях. Самой отборной части французской армии. Через 10 лет его произвели в капитан-лейтенанты, а во Фландрии он сражался уже в звании полевого маршала, эквивалент бригадного генерала. Корсо щурил глаза за стеклами очков. «Извините», — он наклонился ко мне над мраморной столешницей, так и не донеся карандаш до тетради. «В каком году это случилось? Присвоение ему генеральского чина?» «В 1667. Почему это вас заинтересовало?» Он закусил нижнюю губу, на миг показав свои кроличьи зубы. «Просто так». Стоило ему заговорить, как лицо его вновь сделалось невозмутимым. «Видите ли, в том же году в Риме сожгли на костре одного человека. Любопытное совпадение. Теперь он смотрел мимо меня. Вам говорит о чем-нибудь имя Аристида Торкии?» Я напряг память. «Ничего». «Нет, никогда не слыхал», — ответил я. «Он имеет какое-то отношение к Дюма?» Корсо явно колебался. «Нет», — выдавил он наконец, хотя полной уверенности в его голосе не прозвучало. «Думаю, что нет. Но продолжайте. Вы говорили о службе настоящего Д'Артаньяна во Фландрии. Он погиб в Маастрихте, как я уже сказал, вел своих солдат в атаку. Героическая смерть». Англичане и французы штурмовали крепость, надо было преодолеть опасную зону, и Д'Артаньян решил идти первым. Своего рода знак вежливости по отношению к союзникам. Пуля попала ему в горло. Значит, маршалом он так и не стал. Не стал. Это щедрый Александр Дюма наградил выдуманного Д'Артаньяна тем, в чем его прототипу из плоти и крови отказал скаридный Людовик XIV. Я знаю несколько интересных книг на эту тему. Запишите, ежели желаете, название. Первое. Шарль Самарен. «Д'Артаньян. Капитан де мускетер дю Роа. Истуар веридик ден эро де роман». «Д'Артаньян. Капитан королевских мушкетеров. Подлинная история героя романа». Французский. Опубликована в 1912 году. Вторая. «Ле Вре Д'Артаньян». Настоящий Д'Артаньян, французский. Написал ее граф де Монтескье Фезанзак, прямой потомок реального Д'Артаньяна. Вышла, если мне не изменяет память, в 1963 году. Ни одно из полученных сведений вроде бы не имело прямой связи с рукописью Дюма, но Корсо все записывал, как будто это были факты первостепенной важности. Время от времени он поднимал глаза от блокнота и выжидательно глядел на меня сквозь перекошенные очки, а иногда опускал голову и словно переставал слушать, тогда казалось, что он целиком погрузился в собственные мысли. Но в тот день я, хоть и знал во всех подробностях историю анжуйского вина и некоторые тайные ключи, неведомые охотнику за книгами, и предположить не мог, какую роль в дальнейших событиях сыграют 9 врат. А вот Корсо, вопреки привычке мыслить строго логически, начал угадывать роковые связи между известными ему фактами с одной стороны и литературной, если можно так выразиться, основой этих фактов с другой. Все это звучит довольно невнятно, но следует иметь в виду, что тогда в глазах Корсо и ситуация в целом выглядела запутанной и невнятной. Нынешний рассказ ведется, естественно, по прошествии времени после финала тех важных событий, которые последовали за разговором в кафе, но прием кольцевой композиции, вспомните картины Эшера, примечание: Морис Эшер, 1898-1972, голландский художник-график, мастер ксилографии и литографии в духе фантастического реализма. Его композиции основаны на виртуозном использовании зрительных иллюзий. Или выдумки шутника Баха заставляет нас то и дело возвращаться к началу, оставаясь в границах тогдашних знаний Корсо. Знать и молчать – правила. А правила надо соблюдать, даже когда расставляешь ловушки, иначе никакой игры не получится. «Ладно», — сказал охотник за книгами, записав продиктованные названия. «Это первый Д'Артаньян настоящий, а герой Дюма был третьим. Смею предположить, что связующим звеном между обоими стала книга Гассьена де Куртиля, которую вы недавно мне показывали, «Мемуары господина Д'Артаньяна». «Совершенно верно. Ее можно считать утраченным звеном, наименее известным из трех. Именно его, этого гасконца-посредника, который разом был и литературным персонажем, и реальным лицом, использовал Дюма, создавая своего героя. Гассьен де Куртиль де Сандра был писателем современным Д'Артаньяну. Он сумел понять, насколько этот герой литературен, и принялся за работу. Полтора века спустя Дюма во время поездки в Марсель познакомился с его сочинением. У хозяина дома, где писатель остановился, был брат, который заведовал муниципальной библиотекой. Видимо, он и показал Дюма книгу, изданную в Кёльне в 1700 году. И Дюма сразу смекнул, какую выгоду можно из всего этого извлечь. Он попросил книгу на время, но так и не вернул. А что известно о предшественнике Дюма, Гассьене де Куртиле? Много всего. Тут, надо заметить, помогло еще и объемистое дело, заведенное на него в полиции. Он родился не то в 1644, не то в 1647 году. Был мушкетером, корнетом в королевском иностранном полку. В ту эпоху это было чем-то вроде иностранного легиона. Потом стал капитаном в кавалерийском полку под командованием Бопре Шуазеля. После окончания войны с Голландией, на которой погиб Д'Артаньян, Куртиль остался в этой стране, сменив шпагу на перо. Он писал биографии, исторические сочинения, мемуары, не всегда от собственного лица. Собирал анекдоты и непристойные сплетни, ходившие при французском дворе. из-за чего у него и случились неприятности. Воспоминания господина Д'Артаньяна имели оглушительный успех. 5 изданий за 10 лет. Но они вызвали недовольство Людовика XIV. Его задел неуважительный тон, в котором рассказывались подробности из жизни королевской семьи и ее приближенных. Так что сразу по возвращении во Францию де Куртиле арестовали и отправили в Бастилию, где он прожил на казенный счет почти до самой своей смерти. Актер воспользовался паузой в рассказе и совершенно не кстати и не впопад продекламировал строки из «Заката во Фландрии» Маркины. Примечание. Эдуарда Маркина Ангула, 1879-1946, испанский поэт, драматург, романист. «Нами правил капитан, что явился смертельно раненым в пылу смертельной агонии. Сеньоры, что за капитан? Капитан тех времен!» Или что-то в этом роде. Ему очень хотелось покрасоваться перед журналисткой, на чьем бедре, кстати, рука его лежала уже совсем по-хозяйски. Другие, особенно прозаик, тот, что писал под псевдонимом Эмилия Форстер, бросали на него взгляды, полные зависти или плохо скрытой злобы. Вежливо помолчав, Корсо вернул мне бразды правления. А много ли позаимствовал Дюма у де Куртиле, придумывая своего Д'Артаньяна? Много. Правда, в 20 лет спустя и Виконте де Брожелоне он пользовался другими источниками, а вот истории, описанные в «Трех мушкетерах», взяты главным образом у де Куртиля. Но Дюма озарил их сиянием своего гения, сделал литературой совсем иного уровня. Хотя, повторяю, взял он готовые наброски. Отец, благословляющий Д'Артаньяна, письмо к господину де Тревилю, ссора с мушкетерами, которые в первом тексте были братьями, и «Миледи». Первый и второй Д'Артаньяны похожи как две капли воды. У де Куртиле он чуть циничнее, чуть корыстолюбивее и чуть менее надежен, но это тот же человек.